Галина Тюрина. Портрет покорителя. Человеческим существом движут стремление к эросу и танатосу. По Фрейду. Миром правят необходимость, страсть и любопытство. Из записной книжки Э.А. Заринская легенда. Белосерые с ватными краями облака двигались медленно и величаво, как большие небесные айсберги. Роберта скучала в тени галереи летнего особняка, вся во власти косметолога и мастера маникюра, суетившихся вокруг с целым арсеналом баночек, тюбиков, приборчиков и тампончиков. Звучала тихая, расслабляющая музыка. Почти обнаженное тело нежно обвивал теплый ветерок. Она даже начала потихонечку засыпать, но тут на смену косметологу явился парикмахер, и пришлось сесть, чтобы он мог сделать вечернюю прическу, впрочем, в облегченном варианте, ведь сегодня никаких выходов не намечалось, а муж улетел с рабочим визитом к четвертому солнцу. Терпеливо перенеся причесывание, Роберта поблагодарила парикмахера, и тот удалился. Маникюр тоже был наконец-таки закончен, и мастер попрощалась и тоже ушла, прихватив столик с принадлежностями. Роберта нехотя встала, накинула халатик и собралась была в дом. «Леди, вы уже уходите?» — вдруг раздался знакомый и желанный до полной невероятности голос. Роберта обернулась, мгновенная радость и удивление отразились на ее лице. «Как? Ты? И как ты сюда незаметно проник?» Она сорвалась с места, подбежала к так внезапно появившемуся мужчине и бросилась в его объятия. «Кусты для того и созданы, чтобы за ними скрываться», — прошептал землянин, целуя ее в губы. «Я нахожу, что ты уже вполне готова к приключениям, и приглашаю к себе. Хочу лично познакомить тебя с одним человеком, который когда-то казался тебе опасным, но на самом деле был очень полезен. Вот и твой братец тебе это подтвердит, ведь именно она приложила так много стараний, чтобы по-тихому вызволить его из подвалов великого герцогства. Кстати, позови Роберта, только по какому-нибудь нейтральному поводу». Роберта слегка надавила на крошечное переговорное устройство на браслете и сказала: «Братик, чем ты там занят? Зайди на минутку, поговорим». Потом она еще раз уже сама прильнула в поцелуй к губам землянина, тот ответил ей так же горячо и страстно, и тихо, но с заметной тенью обиды спросила: «Значит, шпионка опять вернулась? Ты так успешно нейтрализовал эту девку еще тогда, 19 лет назад, что даже теперь, опять дорвавшись до твоего общества через работу, она продолжает взаправду считать, что имеет эксклюзивное право на твое внимание?» «Доминика Медведева не шпионка, а моя давняя подруга. Она мне как родная сестра. И твоя ревность к ней не только неуместна, но и совершенно беспочвенна. Не думал, что ты настолько злопамятна, что будешь все время припоминать ей этот смешной эпизод с подглядыванием за нашими с тобой развлечениями. Люблю-то я только тебя». И землянин обнял Роберту и глянул в глаза так проникновенно и обещающе, что она не в силах более сердиться и обижаться на него, опять прижалась к нему всем телом, шепча: «Я не удивлюсь, если ей ты наедине говоришь то же самое, только наоборот. Я думаю, что ты вообще всем своим женщинам внушаешь что-то подобное, чтобы каждая думала, что ты любишь только ее и никого более. Но лжешь про чувства ты с такой убедительностью и вдохновением, с какой другие не в состоянии поведать даже абсолютной истины». Роберт появился из дверей, и взгляд его тут же остановился на Эмиле. «Как вы сюда попали?» — сказал он в крайнем удивлении. «И почему я узнаю о вашем появлении последним?»
«Да все в порядке. Мой флайер прямо за стеной парка. Знаешь ли, я его немножко модернизировал, так что теперь при желании его не видно ни визуально, ни для приборов». Эмиль подружески пожал Роберту руку. Где скрытая калитка, я хорошо запомнил еще с того раза. Камеры и сигнализацию временно блокировал. Только не спрашивай, как. Собачки у вас очень милые, кстати.
Что ты с собаками сделал? Роберт умоляюще посмотрел на землянина. Я ведь их щенков воспитывал. Чужих они никогда не пропустят. Голос подадут.
Да здесь они, чудесные ласковые песики. Эмиль издал тихий звук, не открывая рта, отдаленно напоминающий не то утробное ворчание, не то шипение. Два огромных черных кобеля бесшумно выскочили из-за кустов и остановились перед ним в стойке подчинения. Землянин нагнулся и потрепал псов полоснящимся загривком. Те даже не рыкнули. В их взгляде был щенячий восторг и готовность подчиниться любой его команде. «Теперь им, как охранникам, грош цена!» — горестно опустил руки Роберт. «Ты испортил мне охранных собак!»
«Нисколечко!» — Эмиль невозмутимо ласкал псов, виляющих обрубками хвостов. «Через полчаса они забудут меня, и к ним вернется их свирепость. Хозяин же все равно ты! Посмотри, они же счастливы!»
«Обо мне вы сразу же забыли. Конечно же, с собаками интереснее!» Капризно заметила Роберта. «Пойду оденусь, ведь наш скрытный капитан в кои-то веки приглашает в свою святую святых».
Они скользнули через потайную калитку и никем не замеченные вихрем понеслись на космодром. В кают-компании «Удачи» было уютно и одновременно запредельно роскошно, как в будуаре маркиза де Помпадур в ее лучшие времена. Доминика, совсем недавно размороженная и потому еще немного сонная, сидела в кресле с золочеными извитыми ножками и шелковой обивкой в обществе капитана Алекси, Роберты и Роберта. Попивая из маленьких, окованных золотом фарфоровых кружек дымящийся кофе, сваренный по рецепту, известному из всей компании только хозяину звездолета, они вполголоса судачили о чем-то из области, малознакомой для Доминики. Сначала о каких-то заложниках и выкупе, потом и того темнее, о каких-то процентах, наваре, вознаграждениях и моральном ущербе. Причем ни капитан, ни гости не называли ни имен, ни мест действия, так что Доминика, как ни старалась, все равно ничего не могла понять. Наконец, Эмиль, видимо, заметив, что она напряженно вслушивается в их разговор, но не может при всем желании его поддержать, сказал: «Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом, ведь наша Доминика заскучала, слушая весь этот вздор». «А правда, что она стала жертвой заринской неудачи?» Роберт с любопытством искоса взглянул на землянку. «Правда, эта экспедиция была крайне неудачной. И с самого начала что-то не заладилось, будто над нами витал какой-то злой рок», — сказала Доминика, не дожидаясь, пока ответит Эмиль. «Можно я буду с вами на «ты»?» — улыбнулась Роберта. «Неужели ты веришь в рок?» «Вообще-то я неверующая», — смутилась Доминика. «Но тут как будто все ополчилось против нас. Неисправность за неисправностью, сюрприз за сюрпризом. Бывали и более неудачные экспедиции, тут хоть без человеческих потерь», — сказал Эмиль. «А так все живы-здоровы, значит, обошлось. Новые холодильнички — отличная вещь». «Когда мы поняли, что корабль не управляем, сразу упаковались в стабилизационные камеры. Все остальное происходило уже автоматически», — добавила Доминика. «А знаешь, кто вас вытащил с Зарины?» — заговорщицки спросила Роберта. «Спасатели постарались», — ответила Доминика и покраснела, ведь она пока даже не поинтересовалась такого рода подробностями. «Если желаешь, я расскажу тебе одно новейшее заринское предание». И Роберта, не дожидаясь согласия, начала рассказ. Жил-был, а точнее властвовал над бесчисленными пустынными племенами, брал дань с несметного количества городов, городков и поселений, что в оазисах золотом и рабами, солнцеподобный хан Махаш. Был он уже очень стар,
Но, несмотря на гарем из многих достойных жен и наложниц, из детей была у него всего лишь одна единственная дочка, которой он очень дорожил и которую без памяти любил, и потому позволял ей все, что она не пожелает. И в конце концов она взяла столько власти, что практически повелевала страной вместо отца. Так вот, в той солнцем опаленной и горячими ветрами овеянной стране раз случилось ужасное знамение. Одной звездной ночью горизонт вдруг вспыхнул страшным, несолнечным и нелунным светом, загремел раскатистый гром, и через все небо, прочертив дымным искристым хвостом, упала в далекое священное озеро огромная звезда. Страшная буря разразилась во всей стране, тучи пустынного песка поднялись в небо, и не прекращалась эта буря 7 дней подряд. А когда прекратилась, поспешили люди на берега озера и не нашли его на привычном месте. А вместо озера обнаружили огромную каменную яму, на дне которой в самой середине горел бездымный яркий огонь. Люди, видевшие тот огонь, вскоре заболели непонятной болезнью, напоминавшей проказу, и быстро умерли. Остальные же, убоявшись проклятого места, покинули свои стоянки близ него, уводя скот и унося нехитрые пожитки. Страшную звезду видела и ханская дочка, в эту ночь пировавшая со своими приближенными в долине сладких трав, куда она приехала выбрать себе самых резвых скакунов из ханского табуна. Буря опрокинула драгоценные кушанья, унесла златотканные ковры, разметала богатые шатры и распугала точно взбесившихся лошадей. Сама же принцесса со своими слугами целую неделю укрывалась в пещере с мизерным запасом воды и съестного. После окончания бури ее глазам предстало унылое зрелище. Благоухающая долина сладких трав превратилась в унылую долину смерти. Слуги с трудом поймали уцелевших лошадей, и перепуганная принцесса возвратилась в ханский дворец и по дороге везде видела зловещие следы пронесшегося урагана. «Боги сильно разгневаны», — сказал хану верховный жрец, «и нам не дано знать, что именно вызвало такой их гнев. Верно, кто-нибудь из ваших подданных зарезал без молитвы в новолуние черного петуха? Ясно одно — пора принести обильную жертву богам, чтобы их умилостивить». Хан поднял руку и потряс жидкой белой бородой, что было принято всеми за знак одобрения слов жреца. Через 2 недели был совершен обряд жертвоприношения. В огромную до красна раскаленную храмовую печь были живьем отправлены по 10 самых молодых красивых невольниц и невольников. Их предсмертным криком молча внимала огромная толпа столичных горожан и провинциалов, специально прибывших из всех уголков ханства замаливать грехи. После, под переливчатое пение жрецов, на алтарь с подожженной поленницей были помещены туши жертвенных животных, мешки с зерном, ткани, драгоценные предметы домашней утвари и украшения. Все это усердно поливалось крепким вином и маслом и посыпалось благовониями. Огромный столб дыма поднялся высоко в небо, постепенно там рассеиваясь, что жрецы объявили за верный знак того, что боги приняли жертву. Смертоносная звезда упала в конце зимы, но жрецы не обманули. Боги с того времени успокоились и более не гневались. Весна прошла дружно, с хорошими дождями. Все зазеленело, расцвело. Даже скупая пустыня превратилась в великолепный луг, покрытый необыкновенной красоты цветами, как это бывает с пустыней в хорошие весны. Люди приносили благодатные дары богам за эту милость и молились, чтобы урожай был хороший, а скот стал тучным и со здоровым приплодом. Знамение понемногу начало забываться, переходя в разряд легендарных событий. Жизнь шла своим чередом.